Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Подмосковье прошли переговоры президентов России и Франции. Депутаты Госдумы намерены разобраться в причинах роста цен на продукты. В Ираке сотрудники частного охранного агентства вновь обвиняются в убийстве. В Подмосковье во вторник вечером прошли переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Николя Саркози. Принимая французского лидера в своей резиденции в Новоогареве, Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы видеть Францию в числе своих приоритетных партнеров. В свою очередь Николя Саркози заявил, что Франция понимает волю России занять важное место на международной арене. Визит Саркози в Россию продлится 2 дня. Ожидается, что среди главных тем переговоров будут отношения России с Евросоюзом, планы размещения в Европе элементов американской системы ПРО, иранская ядерная программа. Депутаты Госдумы России требуют от правительства разобраться в причинах резкого роста цен на продукты. За сентябрь молоко, хлеб, масло подорожали в среднем на 10%. О ситуации в Ижевске рассказывает наш корреспондент Надежда Гладыш.
Цена за 1 литр молока в зависимости от процента жирности поднялась в целом рубля на 2-3. Причем самое дорогое молоко теперь у монополиста на ижевском рынке молочной продукции акционерного общества «Ижмолоко». 16 и 18 рублей за литр разной жирности. Очень заметно подорожали яйца с 27-29 до 33-35 рублей за десяток. Все рекорды побило растительное масло. Цена на него выросла на 50%. Подорожало мясо, мясные субпродукты. Хозяйка частной бакалейной лавочки в разговоре со мной отметила, что стало меньше покупателей. Люди чаще берут по 2-3 яйца вместо десятка, а подсолнечное масло выбирают в 200-граммовой расфасовке. Мелким торговцам грозит еще одна напасть. Владелец торговых площадей уже предупредил, что поднимает арендную плату за торговую точку вдвое – с 30 до 45 тысяч рублей в месяц. Не поднялись цены только на чай, кофе и рыбу. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Квартира одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова была во вторник заблокирована сотрудниками правоохранительных органов. Пресс-секретарь Лимонова Александр Аверин сообщил радио «Эхо Москвы», что 6 оперативников в штатском не позволяли никому выйти из помещения, но не предпринимали никаких других действий и не вступали в переговоры. Официальных комментариев по поводу возникшей ситуации не поступало. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко подписали в Москве соглашение о погашении украинских долгов за российский газ. Задолженность должна быть оплачена до 1 ноября. Если этого не произойдет, «Газпром» будет вправе сократить объемы поставок газа пропорционально неоплаченной сумме. Газовый вопрос обсуждали в Москве и премьер-министры двух стран Виктор Зубков и Виктор Янукович. Вот что сказал Зубков об условиях погашения долга.
Задолженность за поставленный в текущем году природный газ в сумме 1,2 миллиарда долларов США будет погашена за счет реализации «Газпром» экспорту природного газа, принадлежащего «Росукрэнерго» и находящегося в подземных хранилищах Украины. Оставшаяся часть задолженности в сумме 929 миллионов долларов США будет погашена за счет собственных оборотных средств «Укргазэнерго» и «Нафтогаз Украины»,
сказал российский премьер.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии освобожден из-под стражи бывший министр обороны Ираклий Окруашвили. Он выпущен под залог в 6 миллионов долларов. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Ираклия Окруашвили доставили в его роскошный особняк в самом престижном районе Тбилиси полицейские на полицейской машине. Ираклий Окруашвили выглядел подавленным. Он категорически отказался от интервью или хотя бы короткого комментария. Тем не менее, оппозиционные партии заявляют, что признательные показания Окруашвили получены в результате давления. Оппозиционеры при этом подчеркивают, что они объединились не вокруг Окруашвили, а против нынешних властей. Об этом заявил один из лидеров оппозиции Иракли Мелашвили. «Мы готовимся к манифестации 2 ноября, в ходе которой потребуем отставки президента». В связи с манифестацией, намеченной на 2 ноября, генеральный секретарь правящей партии «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе, по сути, обвинил оппозицию в сговоре с российскими спецслужбами. Явно не случайно, что так называемая оппозиция намерена провести акцию 2 ноября, в день, когда в Грузию приедут президенты нескольких государств для участия в конференции о вступлении Грузии в НАТО. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Нобелевская премия этого года по физике присуждена французу Альберу Ферру и немцу Петеру Грюнбергу. Нобелевская премия по физике за нынешний год присуждается за выдающееся открытие, касающееся влияния магнетизма на электрическую проводимость. Объявил председатель Шведской Королевской Академии Наук Гуннар Эквист. Физики удостоены этой награды за работы в области магнетизма, позволяющие, в частности, радикально увеличить плотность записи на жестких дисках. Размер Нобелевской премии в этом году составляет около $1,5 миллиона. Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря. В центре Багдада сегодня две женщины погибли после того, как сотрудники частного охранного агентства открыли огонь по их автомобилю. По сообщению иракской полиции, охранники сопровождали колонну из 4 машин. Обстоятельства, при которых они начали стрельбу, выясняются. Сегодня же стало известно, что власти Ирака требуют компенсации от американского охранного агентства Blackwater, сотрудники которого причастны к гибели в сентябре в Багдаде 17 мирных жителей. Называется сумма в $136 миллионов, по 8 миллионов на семью каждого из погибших. Аль-Каида не оставляет попыток обзавестись оружием массового поражения, отмечается в новом докладе экспертов Белого дома. В документе, озаглавленном «Национальная стратегия внутренней безопасности», отмечается, что международные террористы пытаются внедрить своих агентов на территории США. Эксперты также подчеркивают, что Аль-Каиде удалось сохранить большинство своих лидеров и создать укрепленную базу в горных районах на границе между Пакистаном и Афганистаном.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какие институты уничтожены в России? Интервью с Андреем Илларионовым. Инициатива турецких интеллигентов «Диалог Евразия». И как поставлена служба психологической помощи детям в России? Во всем этом в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Кремлинология. Так что теперь задумал премьер-министр Путин? С таким заголовком вышла в понедельник британская газета «Индепендент». Старое российское искусство кремлинологии, попытки понять, что происходит в специально замутненной государственной системе, это искусство возрождается. Только теперь оно называется «путинологией», пишет газета. С тех пор, как Владимир Путин сосредоточил власть в своих руках, знакомое гадание, кого назначают, а кого увольняют, основанное на появлениях на телевидении, рассадкой рядом с президентом на главных мероприятиях в стране и на замечаниях, сделанных им самим, возобновилось. Даже когда Путин твердо заявил, что не будет вносить изменения в Конституцию и баллотироваться на третий срок, просвещенное сообщество предположило, что он что-то скрывает. Его решение избираться в Думу и его заявление в ходе съезда «Единой России», что он надеется, что новым президентом станет человек, с которым он сможет работать в паре, показывают, что он, возможно, воздержится от изменения буквы Конституции, но готов изменить ее дух. Хотя непонятно, зачем это нужно, пишет «Индепендент», ведь и Дума, и большинство россиян с удовольствием разорвали бы Конституцию, лишь бы он остался на третий срок. Российская история, однако, учит, что не надо сбрасывать со счетов неизвестных политических лидеров, будь то Зубков или кто-то другой, кто займет кресло президента России. Ленин был маргинальным фанатиком, когда появился в Петербурге в апреле 1917 года. Сталина называли «серым пятном». Да и самого Путина, когда Борис Ельцин передал ему власть в 1999 году, воспринимали до комичности скучным бюрократом, который долго в свете прожекторов не продержится. «Насколько же все оказалось не так?» – восклицает британский «Индепендент». И тем не менее, объяснять перестановки в российском правительстве и изменения структуры и институтов власти в России сейчас приходится. Об этом мой коллега Владимир Абаринов разговаривал в Вашингтоне с Андреем Илларионовым, бывшим советником президента России, а ныне экспертом Вашингтонского института Катона.
выступление Владимира Путина на съезде «Единой России» и перспектива, что нынешний президент станет премьер-министром, заставили по-новому посмотреть на недавнее назначение главы правительства России Виктора Зубкова. Поэтому первой была просьба прокомментировать кадровые решения президента.
Тот факт, что не только все, в данном случае я скажу, абсолютно все провалились со своими прогнозами, и не за месяц, не за 10 месяцев, не за год, а в течение 2 часов между увольнением прежнего премьер-министра и выдвижением новой кандидатуры показывает, что никаких институциональных основ для выдвижения Виктора Алексеевича Зубкова нет. Значит, решения, принимаемые по поводу второго важнейшего лица в российском государстве, а при определенном развитии событий и первого лица, как мы неоднократно убеждались, или, по крайней мере, как мы убеждались и могли бы убеждаться раньше, происходит не на институциональной основе. Какой бы несовершенной, недоразвитой, дикой, варварской, отсталой такая институциональная система ни была.
Особенно абсурдной Андрею Илларионову представляется попытка министра обороны подать в отставку.
Когда у нас министр обороны подал в отставку, что на самом деле совершил, в общем сказать, незаконное явление, потому что не мог подать в отставку, потому что правительство уже все было в отставке, включая всех его членов, включая его самого. Но нет, через 2 после того, как все уже ушли в отставку, он во второй раз ушел в отставку, что само по себе нелепо. Человек, который это делал, и человек, который принимал, и человек, который комментировал это, человек, который объявлял, и который в течение недели рассказывал о том, какой доблестный поступок совершил министр обороны, просто не знаком с российским законодательством. Никто из них не знаком с российским законодательством. С момента увольнения премьер-министра весь кабинет автоматически считается отправленным в отставку, исполняющим обязанности до назначения нового кабинета. Вот тот акт совершенно удивительного законодательного нигилизма и некомпетентности важнейшего закона, закона о правительстве, оказалось, что этого знания нет ни у одного из лиц, принимавших участие в этом. Не у министра обороны, который ушел в отставку уже из отставленного положения. У премьер-министра, который сообщил об этом публике. У президента, который там не принял эту отставку или там каким-то образом никакого отношения к законодательству, эта акция не имела. Это имело отношение к чему-то другому. Можно сделать предположение, сделать некоторые гипотезы, к чему это имело отношение. Но к жизни и к законодательству, о чем так любят говорить у нас, о том, что все следует российскому законодательству, это не имеет никакого отношения. Это находится в явном кричащем противоречии с российским законодательством. Дальше следующая вещь. Собственно говоря, то, о чем мы говорили. Сам факт подачи в отставку министром обороны являлся не содержательным, не принципиальным, а был совершенно очевидно пиаровским ходом. Он таким образом представлен. Но ошибка многих из тех, кто услышал это заявление, принимает все это за чистую монету. И многие, не только комментаторы со стороны, но и генералы, и представители Министерства обороны, вдруг ни с того ни с сего стали наперебой комментировать, кто мог бы быть таким министром обороны, высказывая соответствующие предположения. Такой человек, сякой человек, этот мужчина, такая женщина. Тем самым, еще ни до конца не поняв радикально изменившуюся природу российского политического дискурса последнего времени. Что то, что объявлено, то, что сказано, не имеет никакого отношения или имеет в лучшем случае очень отдаленное отношение к действительности. И, собственно говоря, не прошло и 7 дней, как те министры, то есть те генералы вооруженных сил поняли свою принципиальную ошибку, когда они предлагали различные кандидаты на посты министра обороны, и через неделю этот министр обороны вернулся туда же с новыми полномочиями.
Наблюдатели много говорят о соперничестве властных группировок за контроль над материальными ресурсами и финансовыми потоками. Но ведь есть в России влиятельные люди, которых мы привыкли считать квалифицированными экономистами либерального направления, которые верят в существование объективных экономических законов и сообразуют с ними свои действия.
И какое должно быть подтверждение наличия такого подхода? Ну, мы вот видим, есть там одна группа, связанная там с одной частью власти, есть другая группа с другой частью власти, есть там третья группа, связанная с господином Чубайсом, который под себя подгребает и пытается, значит, вот освоить ресурсы там российской электроэнергетики, которые ему даны, и которые сейчас занимаются той же самой приватизацией энергетических объектов, в результате проводит те же самые IPO с подобными же результатами, или пытался проводить эти IPO, или продают эти энергообъекты по заниженным ценам. С какой стати объекты, которые можно продавать за 100%, продаются за 50%. Значит, что касается других людей, ну вот Герман Оскарович Греф в свое время был членом совета директоров, по-моему, в 43 разных компаниях. Для того, чтобы даже просто физически, хотя бы на час, принимать участие в заседаниях совета директоров этих компаний, хотя бы там, ну, раз в году или там несколько раз в году. Сколько же времени надо? Не говоря о том, чтобы заглядывать в документы, понимать, что там написано, собирать дополнительную информацию, читать и принимать осмысленные решения. Вот. Поэтому по какому экономическому вопросу есть спор в рамках российской власти? Мне это неизвестно. Как использовать средства стабилизационного фонда, то есть как их лучшим образом распилить? По этому поводу идет интенсивная борьба, но она не связана с экономическими воззрениями, она связана с личными интересами. Вот у нас эта борьба по поводу использования средств стабилизационного фонда, по крайней мере, сказать, словесно, идет достаточно давно. Все в этом участвуют. Не имеет значения, кто лично, то есть какую позу занимает тот или иной человек, но внимательно почитая, что он говорит, или послушая, что он говорит, и становится ясным, к какой партии он принадлежит. Вот, например, Егор Тимурович Гайдар. Такой известный человек, бывший премьер-министр, экономист, либерал и демократ, весной этого года выступил с целой серией статей примерно стандартного характера, но поскольку он выступил дюжину раз или раз 20, наверное, он этот тезис многократно проговорил. Он начал с того, что говорит, стабилизационный фонд ни в коем случае делить нельзя, потому что много желающих тут поделить стабилизационный фонд. Все это неправильно. И в конце сказал, говорит, а на самом деле его надо взять и отдать на финансирование государственной пенсионной системы. То есть, начав с опровержения и критики всех других, кто каким-то образом пытался поднять руку на стабилизационный фонд, в конечном счете он сделал то же самое, только в гораздо большем объеме, в гораздо более отвратительном варианте, потому что таким образом не только уничтожать средства стабилизационного фонда, но еще сохранять государственную пенсионную систему, которую необходимо давным-давно было бы закрыть. Так что возвращаемся опять же к вашему вопросу. Какие у нас взгляды, какие теории, какие позиции, имеющие какую-либо ассоциацию с экономической наукой, какая у нас есть? Не вижу.
И все же существуют обстоятельства, не зависящие от российской власти, с которыми ей необходимо считаться. Ну, скажем, проблема исчерпаемости минеральных энергоносителей. Насколько реальна и близка такая перспектива?
Что касается нефти, то общим трендом, по крайней мере, последних 30 или 40 лет, в течение которых существуют постоянно алармистские, почти катастрофические предсказания того, что энергетические ресурсы закончатся, начиная с первых же докладов Римского клуба, это 1970 год. За это время, что стало ясно, что сегодня количество разведанных энергетических ресурсов, и прежде всего нефти, больше, измеряемое в годах существующей сегодня добычи, чем было в 70-м году в годах той добычи. То есть это на самом деле увеличение доступных энергоресурсов произошло многократное увеличение. И уж мы точно можем сказать, что в 2007 году мы гораздо дальше от исчерпанности, даже в наших представлениях, от исчерпанности ресурсов вообще, исчерпанности энергетических ресурсов в частности. И что касается России, нужно сказать, что, видимо, Россия и нефть, и Россия и газ – это надолго. И мы, и наши дети точно будут решать эту проблему. И в многих случаях, наверное, являться жертвой наличия этих ресурсов. Но так или иначе, судьба России и судьба и большие ресурсы энергии в виде нефти и газа нам в ближайшие десятилетия гарантированы. Поэтому то, что будет происходить вот в эти десятилетия, видимо, в чем-то будет совпадать или напоминать то, что происходит сейчас.
Говорит Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир». Вы слушаете интервью с Андреем Илларионовым, бывшим советником президента России, а ныне экспертом Вашингтонского института Катона. Беседу ведет Владимир Абаринов.
Андрей Илларионов не верит в то, что в обозримом будущем альтернативные источники энергии окажутся способны занять сколько-нибудь серьезное место на рынке энергоносителей.
У альтернативного топлива сразу появляется будущее, когда издержки на производство этого топлива оказываются ниже, чем на издержки на добычу нефти. Когда это произойдет, то никакого конгресса нам не надо, никакого бюджета не надо, никаких мер по стимулированию, это решается сам. Это только туда, естественно, массовый идет поток инвестиций, интереса, людей, и тогда этот вопрос решается.
В последнее время много разговоров об укреплении рубля, о том, что его полная конвертируемость не за горами, и даже о необходимости сломать существующие мировые финансовые институты. Но Андрей Илларионов относится к таким рассуждениям скептически.
Доверие к национальной валюте, которое обусловлено принятым политическим решением национальных властей о свободном обмене денежных банкнот, купюр или монет, выпущенных когда бы то ни было национальными властями, на те денежные знаки, которые в ходу сегодня. Никогда российское правительство, советское правительство, самое последнее российское, ничего подобного близко никогда не принимало таких решений. Более того, все решения, которые принимались, вы хорошо это помните, обмен денег происходит в течение 3 суток. Какие бы лица ни были во главе российских властей, их объединяет одно, самое главное, недоверие к собственной валюте. Недоверие к собственной денежной единице. И это недоверие, которое есть лично у них, они транслируют в те решения, которые принимает орган государственной власти. В данном случае Центральный банк является таким специфическим органом государственной власти. И он, поскольку они сами не имеют доверия к национальной валюте, естественно, но требует доверия к национальной валюте от всех других. Российские граждане, наученные горьким опытом девальвации, конфискации денежных реформ, им не верят. Правильно делают. И поэтому до тех пор, пока не произойдет принятие политических решений, поддержанное национальным консенсусом, независимо от того, какая политическая партия придет в власти, какой президент будет во главе, какого премьер-министра, руководствуясь какими психологическими соображениями, нам в следующий раз не назначат, вот это коммитмент, обязательство к уважению собственной национальной валюты не будет принято, до тех пор рубль будет несопоставим ни с долларом, ни с евро, у которого есть хорошая кредитная история, предка евро немецкой марки, японской иены, и даже, я не побоюсь этого сказать, китайского юаня. Потому что, хотя китайский юань еще пока не является полностью конвертируемым, но уж, по крайней мере, последние несколько десятилетий китайские власти не совершали такого насилия над своей собственной национальной валютой, которые совершали российские власти.
По твердому убеждению Андрея Илларионова, в России не существует власти закона. Нарушения Конституции стали обыденным, повседневным явлением.
Сравните с реальной жизнью, у нас минимум 50 статей Конституции нарушены, не выполняются. Минимум 50 статей, причем статьи важнейшие статьи о правах и свободах гражданина, об организации государственной власти, о президенте и так далее, они просто нарушаются в массовом масштабе. Пожалуйста, так сказать, на неприкосновенное жилище, на свободу передвижения по российской территории, на свободу выезда, пожалуйста, что угодно. Вот господин Каспаров решил там в Самару съездить, слетать на самолете. Ну, мы видели, как он там летал. Там госпожа Литвинович в город Петербург ездила на железной дороге. Там куча этих самых нацболов ездили на автобусах. Мы знаем, как это дело. Я лично ходил по Тверской улице города Москвы 14 апреля 2007 года. Незабываемые впечатления по поводу свободы передвижения по городу Москве.
На мое замечание о том, что органы правопорядка во всех перечисленных случаях ссылаются на законы об оперативно-розыскной деятельности или о борьбе с экстремизмом, Андрей Илларионов ответил так.
Вы знаете, что в Советском Союзе тоже разные законы принимались, а в нацистской Германии тоже законы принимались о том, что, так сказать, вот евреи являются людьми низшего сорта. Ну и что, я должен с этому верить, если бы я, например, был же в нацистской Германии? В Советском Союзе принимались решения о высылке чеченцев, крымских татар и 20 других народов. Я что, должен считать, что это законное решение?
Говорит Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир». С Андреем Илларионовым, бывшим советником президента России, а ныне экспертом Вашингтонского института Катона, беседует Владимир Абаринов.
Андрей Илларионов считает, что в российском обществе воцарилась атмосфера страха.
На каком основании участников лондонского форума не пустили в Лондон? Вообще никаких. Там никто никому приказов выдавать не стал. Только там из-за кремлевской стены сказали, ваше участие в лондонском форуме нежелательно. Из десятков и сотен людей, которые собирались туда приехать, и даже некоторые уже туда приехали, туда не пошли. Знаете, состояние страны, парализованной страхом от того, что отберут компанию, отберут бизнес, придет налоговая инспекция, придет прокуратура, откроют дело. Какой суд? О чем вы смеете? О чем вы говорите? После басманных дел когда действительно как бы человек, так сказать, с некоторыми ресурсами пытался противостоять этому правосудию, оказалось ничто. Если после того, как Ходорковский проиграл дело, и его осудили абсолютно незаконно, еще раз повторяю, я был там, и я слушал эти слушания, после того, как он проиграл как бы это дело, какие основания у кого бы то ни было в нашей стране и надежды выиграть суд? Ответ – ноль.
Что произойдет в России в будущем году?
Возможности оказать какое-либо воздействие на принятие решений в 2008 году у не просто подавляющего большинства населения страны, у абсолютно подавляющего большинства населения страны, включая и высшие органы власти, равны нулю. У этого же абсолютно подавляющего большинства населения страны равны нулю возможности не только влиять на это, но даже узнать об этом. И возможности даже не только узнать, но угадать, какие решения будут приняты, тоже равны нулю. Достаточно посмотреть было на лица высшего государственного руководства, типа вот Грызлова, Иванова, Фродкова, когда они узнавали решения, которые были приняты в течение этого сентября. Можно смело говорить, что они узнавали об этом из средств массовых информации. И если так, то это означает, что для подавляющего большинства населения, точно для чужих, для этой власти, повлиять, узнать и угадать эти решения абсолютно невозможно. И если так, то, собственно говоря, нет никакого резона тратить силы, ресурсы и время для того, чтобы каким-либо образом это узнать. Ну, кто должен беспокоиться?
Технически может быть премьер, но президент – это человек, который принимает решения, это не техническая фигура.
Тем не менее, выборы президента, выборы кандидатов президента, которые будут затем фактически утверждены тем или иным образом, следуют тому же самому правилу. Его сейчас до сих пор как бы не назвали, поэтому кто будет таким назван и кому, на самом деле важно не кто будет президентом, а кому достанется эта власть. Та гигантская абсолютная власть или близкая к абсолютной власти, которая сосредоточена сейчас в руках российского президента. Вот это самый главный вопрос. Но поскольку подавляющее большинство населения страны не имеет никакого отношения к этой власти и не получит от этого ничего. Более того, подавляющее большинство представителей российской государственной власти не имеет никакого отношения к этой власти и не получит ее. И не имеет никакого шанса воздействовать на нее. И не имеет никакого шанса узнать об этом. И не имеет никакого шанса даже угадать это. Все это говорит о том, что даже для этих людей, скажем так сказать, усилия по получение этой дополнительной информации, скажем, ценность этих усилий огромная, но результат равен все равно нулю. Соответственно, эта информация и по поводу этих решений имеет значение для очень узкого круга своих. Для них она имеет значение, их судьба в очень высокой степени зависит от этого, они должны об этом беспокоиться. Остальные граждане не должны об этом беспокоиться.
Да, свой передаст власть своему, это понятно. Но нет гарантии, что свой не превратится в чужого по отношению. Сохранит лояльность по отношению к бывшему своему.
Никто таких гарантий никогда не давал. И в этом, собственно, заключается крупнейшее и глубочайшее противоречие нынешней ситуации. Ликвидация любых институтов современного общества и государства приводит к тому, что уходящему, если действительно собирается уходить президенту, не за что зацепиться с точки зрения защиты своих интересов, просто даже своей безопасности. Потому что он ликвидировал все. И он не имеет возможности верить, честно говоря, оснований кому бы то ни было. Поскольку ни одного института, защищающего уходящего президента, в России не существует. Физической безопасности не существует.
Это был Андрей Илларионов, бывший советник президента России, а ныне эксперт Вашингтонского института Катона.
С Андреем Илларионовым в американской столице встречался наш корреспондент Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Подмосковье во вторник вечером прошли переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Николя Саркози. Принимая французского лидера в своей резиденции в Новоогареве, Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы видеть Францию в числе своих приоритетных партнеров. В свою очередь Николя Саркози заявил, что Франция понимает волю России занять важное место на международной арене. Депутаты Госдумы потребовали от правительства России разобраться в причинах резкого роста цен на продукты. За сентябрь молоко, хлеб, масло подорожали в среднем на 10%, некоторые другие товары на 30-50%. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко подписали в Москве соглашение о погашении украинских долгов за российский газ. В центре Багдада сегодня две женщины погибли после того, как сотрудники частного охранного агентства открыли огонь по их автомобилю. Охранники сопровождали колонну из 4 машин. Обстоятельства, при которых они начали стрельбу, выясняются. Аль-Каида не оставляет попыток обзавестись оружием массового поражения, отмечается в новом докладе экспертов Белого дома. В документе, озаглавленном «Национальная стратегия внутренней безопасности», говорится, что международные террористы пытаются внедрить своих агентов на территории США. В Мьянме оппозиция выразила согласие вступить в переговоры с военным режимом, но призвала власти не выдвигать предварительных условий для диалога. Ранее власти заявили, что готовы к переговорам с оппозиционным лидером Аун Сан Су Чжи, если она откажется от подрывной деятельности. Квартира одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова была во вторник заблокирована сотрудниками правоохранительных органов.
Говорит Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Инициатива турецких интеллигентов. Диалог «Евразия». И как поставлена служба психологической помощи детям в России. История Евразии представляет собой цепь попыток объединения евразийского пространства. Цель эту преследовали скифы, греки, гунны, саки, римляне, персы, монголы, русские и СССР. Первая подобная попытка была сделана Дарием, когда он высадился во главе персидской армии на берег Эллады. А в начале 90-х годов в Стамбуле было создано общество «Диалог Евразия» и одноименный журнал на русском и турецком языках. Рассказывает Елена Солнцева.
Старый Ахмед более 60 лет колесит по стамбульским улицам. Приехав в конце 50-х с Курдского юго-востока, где в те времена из-за военных действий не работали ни один завод или фабрика, подался в таксисты. В поисках заработка исколесил город вдоль и поперек, выучил несколько языков. Еще недавно патриархальный провинциальный Стамбул, где каждый знал друг друга в лицо, превратился в европейский город. Район Лялили на плечах выносили российские челноки. Мост через Босфор построили японские строители.
Каждый раз, проезжая по мосту через Босфор, соединяющему Европу и Азию, думаешь о близости народов, о том, что все мы схожи. Через несколько секунд попадаешь из Европы в Азию.
С распадом СССР и Восточного блока сложилась ситуация, напоминающая ожидания перед битвой. Окончание холодной войны в Турции восприняли довольно тревожно. Как сложатся отношения с соседними странами, бывшими участницами Варшавского блока? В политических кругах всплыли, казалось, давно забытые идеи о Туране, великом государстве турок. В Стамбуле в начале 90-х были предприняты попытки объединить постсоветские среднеазиатские республики под эгидой Турции. Однако призывы объединения под турецким флагом напоминали еще незабытый Советский Союз. Как альтернатива политическим проектам возникла идея интеллектуального культурного объединения, неожиданно получившая горячую поддержку турецких писателей и ученых. Генеральный координатор журнала «Диалог Евразия» Чингиз Шимшек.
Здесь в Турции есть фонд журналистов и писателей. Они обсуждают, когда как локальные, местные проблемы, проблемы литературы, проблемы общей ценности. 1998 года приняли такое решение, еще тесно связываются друг с другом, чтобы создать такой журнал, такую платформу, где именно интеллигенции Евразии собрались и обсуждали евразийские проблемы, которые будут какое-то вот влияние на общественность Евразии. Пригласили туда Айтматов, кыргызский русскоязычный писатель, вот, из Азербайджана Анаш, и поэт и писатель он, Мухтар Шаханов из Казахстана, из России Рыбаков, он востоковед индолог.
Статьи о демократии в Таджикистане, домашнем насилии в Кыргызстане, христианском подвижничестве в Грузии, описанная азербайджанскими учеными история журнала «Насреддин». Международная организация «Платформа Диалог Евразия» собрала более 20 стран евразийского региона – Турцию, Россию, Албанию, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Украину. Однако многое зависело от того, как сложатся отношения между Россией и Турцией. Еще в начале 90-х, о чем свидетельствовали итоги опросов, в турецком обществе царили довольно пессимистичные настроения относительно совместного будущего. Негативно о русских высказывались более 60% турецкой аудитории. Координатор журнала «Диалог Евразия» Чингиз Шимшек.
Раньше враждебность была. Нам говорили, что коммунизм будет. Пожалуйста, не читайте. Пожалуйста, не смотрите туда. Пожалуйста, не идите туда, в Россию. Это был символ коммунизма, Москва. Символ была России, коммунизм. Чтобы народ не направлялись туда, в образовании, в искусстве, в обществе, что-нибудь принимали. Народ таким образом стал, что Россия – большой враг. Мы же мусульмане, а коммунизм – это против мусульманства, против религии. Тогда тоже мы были против не России, против коммунизма были. Человек, думающий как коммунист, какая будет зараза от него, как микроб.
История взаимоотношений двух стран насчитывала более 500 лет. Это было время войн, конфликтов, конфронтаций на религиозной почве. Как наследство от прошлого остались стереотипы взаимного негативного восприятия друг друга. Слово «турок» в русском языке оставалось почти ругательным, означающим по меньшей мере человека с причудами. Немногим отличались мифы турецкого сознания в отношении русских. Со времен русско-турецких войн осталось выражение «Москов Гильор», означающее «враг идет, надо разбегаться». В представлении османской интеллектуальной элиты Россия была далекой, пугающей страной. Например, турецкий путешественник Ивлия Челеби упоминал в своих книгах о владениях московского царя, простирающихся до страны мрака, которую населяют скотоподобные твари, не различающие добра и зла. Перед такой армией не устоит не то, что Крым, но и сама османская держава, писал он. Отсюда следовал практический вывод. Османцы и их союзники, крымские татары, должны постоянно беспокоить московитов набегами, расстраивать их дела, чтобы у московского царя руки не доходили до наведения порядка в своих громадных северных владениях. Журналист Чингиз Шимшек.
Ну, потому что историю мы читаем, тогда тоже у нас была очень тесная связь. В такси мы построим памятник «Свобода». Там с Ататюрком стоят русские офицеры. Почему? Потому что во время освободительной войны русские нам помогали. Это было 2014 года. Чтобы развивать нашу промышленность 1931-1935 года. Когда вот Шишаджан поехал отсюда в Горки построить там стеклянный завод. Когда была публикация, Шишаджан отдает свой долг, исторический долг россиянам. Вот оказалось, что когда-то они нам очень помогали, чтобы стоять на ноги. А сейчас турки построят русские там культурные центры. Мы друг другу помогаем сейчас.
«Дружба славян и туранцев». Статья с таким названием вызвала настоящую дискуссию о духовной близости народов на евразийском пространстве. Ведущие ученые, политики, общественные деятели многих стран мира, среди прочих, подняли, например, вопросы о том, где начинается и заканчивается Евразия, существуют ли общие евразийские ценности и в чем народы Евразии отличаются от европейцев. В начале июня в издательстве «Диалог Евразия» вышел в свет роман турецкой писательницы Алев Алаты «Непросвещение, а милосердие», в котором писательница, изучавшая долгое время русскую культуру, совершившая много поездок по стране, попыталась выяснить сущность русского человека и общие понятия, существующие в сознании обоих народов. «Мы плачем об одном и том же. Нас отличают лишь форма одежды – кепка, тюбетейка или кафтан», продолжает генеральный координатор журнала Чингиз Шимшек.
Евразия – это объединение Европы и Азии. Но не таким простым словам не можем объяснить. Мы смотрим, что есть такая общая культура евразийская. Это Россия, это Турция, это Среднеазиатские республики, часть Балкана. Это исторически где-то они имели связь, очень тесный связь друг с другом когда-то. Мы друг друга очень хорошо понимаем. Если с турецкой стороны начинать, да, вот мы турки, есть наши коренные родственники. Азиатские республики. Наши языки почти одинаковые. Мы очень хорошо понимаем друг друга. А еще со стороны России, это бывшие республики СССР, они имели связь, политический связь, потому что советский менталитет. Люди, воспитанные советским воспитанием, как уже относятся к вещи? Вот наши историки говорят, что у нас общие дела с Россией. У нас общие дела. 500 лет говорят. И русские, и турки где-то вот в истории очень ближе по крови. Они все себя считают наследниками Золотой Орды.
Однако в ходе обсуждения высказывались и иные мнения. Например, о том, что Евразия – третий по отношению к Европе и Азии мир с преобладанием азиатского начала, который олицетворялись политической и тоталитарной идеологией. Некоторые авторитетные эксперты заявили, что Россия и Запад – разные цивилизации, противоречия между которыми заложены давно и никогда не исчезнут. А основной закон геополитики – либо мы, либо они. Никакого слияния с западным миром быть не может. Вот что пишет Абдумалик Насынбаев, академик Национальной академии наук Казахстана.
В самом слове «евразийство» соединяются Европа и Азия, но в своем философском значении они преобразуются в несравненно более широкие понятия «Запад» и «Восток». Причем следует подчеркнуть, что Запад и Восток выступают как прямые противоположности в самих мировоззренческих установках. С точки зрения Запада, окружающий мир несовершенен и нуждается в улучшении и переделке. Отсюда главный принцип мировоззрения Запада – покорение внешнего мира и подчинение его господству человека. Для восточного человека мир бесконечен. Изменять надо не мир, а человека. Отсюда главный принцип Востока – деятельность внутренняя, самосовершенствование.
Люди интеллектуального труда должны встречаться и обсуждать вопросы дальнейшего сосуществования культур. Международный форум «Религии и мир» был организован минувшим летом. В нем приняли участие историки и представители различных конфессий из 38 стран мира. Эркам Айтал, глава платформы «Диалог Евразия» в Турции.
Без религии невозможно общество. Мы не претендуем, что ислам единственный, но считаем, что религия – неотъемлемая часть общества. Где есть религия, там есть стабильность. Общие принципы религии – не воровать, не насиловать. Однако Хантингтон считает, что религия в столкновениях будет играть большую роль. Мы считаем, что будет сближение, дружба, ведь Бог против войны.
Евразия объединяет страны исламской и христианской религии. Однако до сих пор существуют трудности диалога между ними. В некоторых мусульманских странах богословы выступают против западных игрушек, запрещают носить европейское платье. В западном обществе прочно укрепился стереотип террориста «человека с Востока». Исламская идеологическая группировка, исламские экстремисты, подобные словосочетания наводнили средства информации. Эркам Айтал, глава платформы «Диалог Евразия» в Турции.
Когда слова «ислам» и «террор» произносят вместе, я испытываю большое замешательство. Где в исламе можно найти обоснование терроризма? Любой террор идет против религиозных заповедей. Причиной конфликтов, происходящих на Ближнем Востоке, служит стремление остановить иностранную экспансию. Ничего общего с религией это не имеет. Антиисламская истерия, поднятая во многих странах мира, оставила определенный след в обыденном сознании людей и привела к созданию устойчивых антиисламских стереотипов. Среди террористов много мусульман, но понятие священной войны джихада они толкуют не так, как принято в исламе.
Источник террора следует искать прежде всего в безнравственности общества. Об этом статья в одном из номеров журнала, посвященная международному терроризму. основавший теорию капитализма Адам Смит, считал себя этиком, заявил Кампан Мафит, экономист из Великобритании. Он призывал не забывать, что главной составляющей экономического роста должна быть справедливость. Идеи свободной экономики без нравственности и этики не более чем заблуждение. Последствием материалистичности общества стал безудержный гедонизм. Журнал приводит интересные факты опроса общественного мнения в Великобритании. Из 1000 молодых девушек 70% хотят быть похожими на Бритни Спирс, и лишь 3% хотят помогать людям, быть врачами и учителями. В качестве альтернативы на страницах журнала предложили воспитывать у молодежи так называемый евразийский характер, особый тип мировоззрения, способный преодолеть крайности Востока и Запада, синтезировать их лучшие черты, пафос материально-технической деятельности и духовной культуры.
В редакции журнала «Диалог Евразия» побывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. На Западе обращение к психологу или психотерапевту, или еще чаще к психоаналитику, во многих жизненных ситуациях давно является обычным делом. Россияне к этому пока не привыкли. Но центры психологической помощи детям в больших городах все-таки открываются. Об этом опыте рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Так называемые трудные дети, с которыми не справятся родителям и учителям, были всегда. Так же, как дети с ершистым характером, не ладящие со сверстниками и мелко видящие взрослых. Раньше для воспитания было практически одно универсальное средство – розга, о чем мы доподлинно знаем из романов Диккенса, не говоря об отечественных классиках. В новые времена это спасительное средство сочли устаревшим, и когда Ветхий Завет педагогики сменился новым, стремление к воспитанию страха и послушания стремлением к пониманию, без психолога стало не обойтись, во всяком случае, на Западе. В России первые центры психологической помощи детям появились немногим более 10 лет назад. В Петербурге они есть в каждом районе. Самый молодой – Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков Московского района. О том, чем он занимается, говорит социальный педагог Елена Покрамович.
На сегодняшний день 82% детей, они гиперактивные. То есть это тот ребенок, который не может сидеть. И не потому, что он плохой или хороший, он просто сидеть не может. Я первый раз столкнулась с таким ребенком 3 года назад. Ко мне зашла мама с ребенком, и первые 5 минут, пока я пыталась понять, как его зовут, познакомиться и наладить контакт, он успел у меня слезть со стула, залезть под стол и вылезти оттуда в одной майке. Это 2 класс. У меня, честно говоря, был шок, потому что я не могла понять, как вообще это возможно в таком темпе. Единственное, что я понимала, что это может быть какое-то средство защиты. То есть ему вот так вот необходимо. То ли он боится и не знает, что делать, и поэтому так себя ведет. Я маме сказала, что спокойно, не надо нервничать, пусть он ведет себя так, как вот он ведет сейчас. Мы с ним стали разговаривать, он в это время у меня крутился на стуле, слезал со стула. Я старалась не делать замечания, мне было интересно, чем это закончится. 40 минут мы с ним общались, то есть он отвечал на мои вопросы, он прекрасно меня слышал. Я поняла, что движение – это, видимо, некая необходимая часть его деятельности для того, чтобы активизировать мозг. Ну, наверное, как-то это связано. Но состояние не очень комфортное, потому что мы привыкли, что дети, они приходят, они должны сесть, они должны нас слушать, и мы такие умные, внимаем мне, умной тете. А он вроде как внимает, но как-то так на своей волне. На 3-м занятии, то есть он приходил, единственное, что он делал, он говорит: «Лена Сергеевна, можно я сниму рубашку?» То есть он уже не лазил, он уже успокоился. То есть вот эта защита, она прошла. И я понимаю, что учителю в классе очень тяжело. Потому что, естественно, если 30 человек там или 20, вот такие дети, ну пускай даже 10 из них, и в первый момент их сразу сажают, и в общем, если они все начнут куда-то лезть, учителю просто невозможно работать. Я очень благодарна вот этим родителям, даже этой маме, которая в первый момент, она не пыталась каким-то образом воздействовать на наши отношения. И для нее было тоже очень странно. Она единственная говорит: вы знаете, вы первый человек, который в первый же день смог с ним общаться 40 минут, и он не убежал. То есть я-то не знала, что он может убежать. У меня никогда дети не убегали. Поэтому спасибо, что она не сказала. Но она ничего не делала. То есть она не пыталась выровнять мои отношения с ребенком, что хорошо. И она мне потом сказала большое спасибо. Я увидела, как каким образом можно общаться с ребенком, если вдруг вот у него возникает это состояние. И через год она сказала, что дома практически уже вот таких вариантов, когда ребенок вдруг начинает двигаться, не было. То есть определенный тип взаимодействия с ребенком способствовал успокоению этой нервной системы. Я вышла после первого занятия просто мокрая. Было очень такое большое напряжение, я очень переживала внутри. Мы сейчас до сих пор дружим, они мне замечательно звонят, приходят периодически. У них уже нет таких больших проблем в школе. Ребенок абсолютно успешен в меру своих возможностей. Мама понимает возможности ребенка.
К сожалению, далеко не всегда родители бывают столь адекватны. Нередко взрослые члены семьи годами не могут договориться между собой о том, как воспитывать свое чадо. Об одной такой семье говорит психолог центра Дарья Владимировна.
Дело в том, что папа очень хочет, чтобы девочка, допустим, занималась горными лыжами, а мама при этом хочет, чтобы девочка изучала иностранный язык. Бабушка занимается с девочкой фортепиано. При этом девочка посещает специализированный лицей. Каждый, в общем, желает ребенку добра. Чем это закончится, мы не знаем. Родителям повезло. Девочка, в общем, пока справляется. У девочки, несмотря на то, что она учится в начальной школе, проблемы поведенческого плана. Она не утомлена. Но девочка протестует против своей позиции.
Против неволи, наверное.
Скорее всего. И это выражается, несмотря на ее юный возраст, в достаточно серьезных скандалах, агрессии по отношению к бабушке, к маме. Ситуация очень жесткого контроля и того, что ее постоянно направляют, вызывает у ребенка, который, в общем-то, еще учится в начальной школе, абсолютно подростковые реакции, которые пугают родителей. Что же будет в подростковом возрасте? Есть еще один момент. Каждый взрослый имеет свою точку зрения насчет воспитания ребенка. И очень часто у родителей точки зрения насчет воспитания ребенка не совпадают. И каждый воспитывает ребенка по-своему в свободное время.
И у ребенка ножницы,
да? У ребенка возникают абсолютно противоречивые представления о том, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. И в данном случае психологу бессмысленно работать с таким ребенком, если не подключается семья. Пока взрослые не выработают единую стратегию воспитания, мы не сможем, к сожалению, помочь этому ребенку.
Индивидуальные занятия с ребенком и помощь семье в целом – не единственное направление работы центра. Есть и работа с классом, о которой говорит педагог-психолог центра Борис Караваев.
Есть различные программы, которые включают в себя, например, массовую диагностику детей по различным вопросам. Одно из таких исследований проводилось года 3 тому назад, это когда все второклассники района, 1710 детей, прошли через исследование. Тема была такая: профилактика ранней дезадаптации и социального сиротства. Самое интересное показали исследования, что около 60% детей испытывают те или иные проблемы, связанные с самооценкой. Как правило, эта самооценка занижена. Человек неправильно оценивает свои силы, неправильно оценивает свои возможности, зачастую боится неудачи, поэтому нормально развиваться в коллективе, в процессе обучения ему достаточно сложно. Причины заниженной самооценки, они, конечно, есть и в семье, но есть они и в школах. Работать с самооценкой, то есть с личностью ребенка, с эмоциональным его состоянием, школьному психологу достаточно сложно. Да, он может проводить какие-то групповые занятия, но индивидуально подойти к каждому ребенку, который нуждается в такой помощи, он не может. У нас получается, что психолог один в школе на несколько сотен детей.
Наверное, пора спросить школьную учительницу, может ли помочь школьный психолог в трудной ситуации или с трудными детьми, говорит Людмила Николаевна.
Я думаю, может помочь психолог. Индивидуальные беседы с ребенком, узнать его личные интересы, что ему особенно интересно. Наверное, беседы также с родителями. Сейчас даже вот в детском садике, и то, мне кажется, иногда нужен психолог, так как трудные ребята есть, начиная даже со старшей группы.
Как вы считаете, один психолог успеет со всеми детьми поработать в большой школе?
Мне кажется, да.
Интересно, что Борис Караваев в общем с этим согласен.
Школьный психолог отнюдь не бессмысленная фигура, потому что какому-то количеству детей школьный психолог все-таки помогает. И как показывает практика, школы, где есть психолог, намного более благополучны, нежели школы, где психолога нет.
О важной роли школьного психолога говорит и Дарья Владимировна.
Меня очень радует, как много внимания уделяется западными, в частности, американскими специалистами решению проблем в семье, сколько внимания уделяется присутствию психолога в детских учреждениях. В нашей стране в лучшем случае психолог есть в школе, может его там и не быть. Но ситуация, когда существует психолог в начальной школе, он занимается только маленькими детьми, существует свой психолог в средней школе. Я уже не говорю о том, что в наших школах отсутствуют психотерапевты, хотя мы знаем о том, что у нас происходят страшные случаи. И детская агрессия, и межнациональные розни, и суицид происходит в школе. Тем не менее, даже вопрос о наличии, помимо психолога, обязательно психотерапевта в школе не поднимается, насколько я знаю. На Западе не существует такого подразделения, как психолог и психотерапевт. На Западе психолог – это человек, который изначально обладает медицинским образованием в том числе. В нашей стране психология развивалась таким образом, что она оказалась оторвана от медицины и в большей степени приблизилась к педагогике. Это имеет свои плюсы, но в этом случае школьный психолог чаще решает педагогические проблемы, проблемы обучения детей, нежели эмоциональные проблемы ребенка.
О различии подходов к психологической помощи детям в России и на Западе говорит и Елена Покрамович.
У них был Фрейд, у них был Юнг, у них были разные школы, у них были Роджерсы, их поддерживали, им помогали, их двигали. У нас долго вообще ничего не было. Мы должны быть готовы к переходу. То есть вот спасибо, что сейчас мы вот уже этому поколению, которое у нас выйдет из школы, которое вышло 5 лет назад, и оно уже нас видело, оно уже нас знает, они уже готовы работать с психологами. Нельзя сказать, давайте завтра все будем работать с психологами, потому что вот это хорошо. У нас были курсы совместно со шведами. Очень разный уровень обеспечения. Понятно, когда у тебя есть мульжи, когда у тебя есть наглядные пособия, когда у тебя есть творческая мастерская, когда у тебя есть замечательная связь с медиками, с исследовательскими центрами. И ты не должен делать все сам, это совсем другой уровень. На сегодняшний день, вот сейчас у нас в центре, мы все исследования достаточно глобальные, мы делаем сами. Нам необходима аналитическая служба. Ну, необходима. Не может человек, который ведет приемы, работает на индивидуальных консультациях, на групповых занятиях, еще и при этом сидеть и все это вместе складывать и анализировать, это просто физически невозможно. Во-вторых, это другой склад ума. Там это есть, у них эта структура развита. Вот сейчас мы пытаемся действительно создать эту кризисную службу, она необходима. И вот сейчас мы в ее структуру вводим аналитический отдел. Мы будем пытаться, чтобы нам это как-то вот дали. Но это вот все на энтузиазме.
Мне кажется, в ваших словах звучит такая здоровая зависть к условиям, в котором работают ваши западные коллеги.
Им помогают. У них есть какие-то общественные фонды. У них есть меценаты, их поддерживает государство. У них есть социальные связи, то есть социальные структуры очень развиты. Если сейчас повернуться лицом к психологическим службам, ведь по логике это будущее страны, это здоровье, психическое здоровье людей. Потому что если у человека он личностно самодостаточен, чем выше уровень интеллекта, чем выше уровень развития личности, тем сложнее он попадает вот под вот эту вот массу. И тогда этот экстремизм тоже закончится, потому что каждый в экстремистской группировке, он на самом деле глубоко закомплексованные проблемы.
Говорила социальный педагог Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков Елена Покрамович.
В одном из городских центров психологической помощи детям побывала наш корреспондент Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Беспокойство главы госнаркоконтроля трещины в чекистском сообществе обсуждаем с писателем-обозревателем «Новой газеты» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».